В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 13 августа, в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кейти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Скрытая политическая реклама в предвыборный период. Главная тема доклада Центра по правам человека.
В законе прямо написано, что ролик не должен содержать рекламу госучреждений.
Завтра исполняется 20 лет с начала грузино-абхазского вооруженного конфликта.
Сейчас за Ингуром нередко можно бывает услышать проклятие в адрес Шеварнадзе, не говоря уже о Китаване.
В Северной Осетии намереваются создать новую общекавказскую структуру Высший совет народов Кавказа.
Что это вообще такое, Высший совет кавказских народов? Кто и кого будет делегировать в этот новоявленный форум, претендующий на древний опыт кавказцев?
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийские повстанцы заявляют, что им удалось сбить истребитель правительственных сил МиГ-23 на востоке страны. Генпрокуратура России направила польским властям очередной том материалов по уголовному делу о крушении под Смоленском. В Белоруссии блокирован для интернет-пользователей сайт международной платформы Change.org. Сирийские повстанцы заявляют, что им удалось сбить истребитель правительственных сил МиГ-23 на востоке страны. Они распространили в интернете видеозапись горящего самолета, как утверждается, подбитого огнем земли. Власти Сирии заявляют, что самолет совершал тренировочный полет и упал из-за технических проблем. Пилот катапультировался, ведутся его поиски. Сирию, где продолжаются жестокие бои между правительственными войсками и повстанцами, в ближайшие дни намерена посетить глава ведомства ООН по гуманитарным операциям Валерий Амос. Как заявила сама Амос, поездка связана с ухудшающейся гуманитарной обстановкой в охваченной войной Сирии. Ее будет интересовать положение гражданского населения как самой Сирии, так и в лагерях беженцев в соседних странах. В понедельник представитель Сирии в Совете ООН по правам человека в Женеве Дани Аль-Баадж, об отставке которого было объявлено в пятницу, сообщил о своем переходе на сторону оппозиции. Следующее обсуждение сирийской проблемы в Совете Безопасности ООН намечено на четверг. Генпрокуратура России направила польским властям очередной том материалов по уголовному делу о крушении под Смоленском самолета Ту-154 в апреле 2010 года. Об этом сегодня сообщила Интерфаксу официальный представитель российского ведомства Марина Гриднева. По ее данным, всего за период расследования авиакатастрофы в Варшаве передано 57 томов материалов. В авиакатастрофе под Смоленском погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. Согласно отчету российских экспертов, причиной трагедии стала ошибка экипажа. Расследование, которое проводит Главная военная прокуратура Польши, еще не завершено. В Белоруссии блокирован для интернет-пользователей сайт международной платформы Change.org. В России и других сопредельных государствах русскоязычная версия сайта работает без проблем, передает Игорь Корней.
Несколько дней назад на сайте Change.org была размещена петиция с требованием немедленного освобождения студента Института журналистики Белгосуниверситета Антона Сурякина и минского риэлтора Сергея Башаримова. Оба обвиняются по уголовной статье «Содействие незаконному пересечению государственной границы». Им грозит до 7 лет лишения свободы. 4 июля белорусскую границу, обойдя систему ПВО, пересек легкомоторный шведский самолет. Экипаж сбросил 800 плюшевых медведей с плакатами в поддержку свободы слова в Белоруссии. Вот уже более месяца в СИЗО Комитета госбезопасности удерживаются Антон Сурякин, который первым выложил на своем сайте фотографии мишек-десантников, а также Сергей Башаримов, который в Минске сдавал квартиру шведам. Как сообщили в КГБ, судьба задержанных белорусов зависит от того, удастся ли привлечь к следственным действиям подданных Швеции. Сайт Change.org попал в поле зрения белорусских спецслужб еще после смертного приговора в отношении обвиненных в организации теракта в Минском метро Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова. Под петицией с требованием отменить смертную казнь для молодых людей подписались более 67 тысяч человек. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости. На испанских Канарских островах число людей, покинувших свои дома из-за лесных пожаров, достигло 5000. Большинство из них – жители острова Гомера, где эвакуировано почти четверть населения. Около 1000 человек были в ночь на понедельник эвакуированы из охваченного пожарами района на востоке Гомеры. На двух паромах их перевезли в крупнейший город острова Сан-Себастьян и разместили в здание местной гимназии. Огонь повредил около 30 домов. Сгорели 5000 гектаров посевов. Огонь нанес ущерб национальному парку Гараханай, уничтожив, по словам представителей местных властей, бесценные с экологической точки зрения природные угодья. Борьба с огнем идет и на острове Тенерифе. При тушении погибли двое пожарных, еще двое были ранены. Среди причин бедствия называют сухую зиму и установившуюся в последние дни 40-градусную жару. В Индии полиция задержала известного йога-лидера антикоррупционного движения Бабу Рамдева и не позволила его сторонникам устроить демонстрацию к зданию парламента в столице страны Дели. Тысячи людей собрались по призыву популярного телеведущего, который в последние годы выступает с резкой критикой коррупции. На окраине индийской столицы, где в прошлом году Баба Рамдев уже устраивал акции протеста. Гуру призвал своих сторонников пройти маршем к зданию парламента, чтобы устроить там мирную акцию протеста. Путь демонстрантам, однако, преградила полиция. Баба Рамдев обвиняет индийские власти в потворствовании коррупции и укрывательстве капиталов за рубежом. Накануне он заявил, что намерен организовать мирные акции протеста по всей стране. В центре Тель-Авива вчера вечером прошла демонстрация, участники которой призвали израильские власти не наносить военные удары по Ирану.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Скрытая политическая реклама в предвыборный период стала главной темой доклада Центра по правам человека. Представители организации вели наблюдение за 6 телекомпаниями – общественным вещателем Имеди, Руставидва, Кавказия, Маэстро и 9-м каналом – в течение 6 недель – с 18 по 29 июля. Тему продолжит Нона Суварян.
Определения скрытой рекламы в грузинском законодательстве нет. Поэтому наблюдатели Центра по правам человека, проводя мониторинг грузинских телекомпаний, руководствовались рекомендациями Совета Европы, которые ранее были направлены грузинским вещателям. По словам одного из наблюдателей, представителя Центра по правам человека Олега Цкитешвили, рекламные ролики, которые общественный вещатель Имеди и Руставидва транслируют как социальные, являются скрытыми политическими рекламами. К ним относится, к примеру, подготовленный мэрией ролик о бесплатном беспроводном интернете.
Ролик представляет мэрию Тбилиси, то есть госучреждение. В законе прямо написано, что ролик не должен содержать рекламу госучреждения. И то, что этой рекламе придали статус социальной, тоже нарушение. Слоган «Бесплатный интернет от мэрии Тбилиси» может быть воспринят как предвыборное обещание.
Тем не менее, как отметили авторы доклада, ситуация, по крайней мере, на общественном вещателе с 1 августа начала агитационного периода значительно улучшилась. Дело в том, что члены созданной при совбезе страны специальной межведомственной комиссии обратились в правительство и к общественному вещателю с рекомендацией прекратить в предвыборный период показ рекламы социальным статусом, поскольку в ней в большинстве случаев отражены правительственные проекты. Представителями проводимой правозащитниками кампании «Это тебя касается» во время длительных переговоров с правящей партией, среди прочих рекомендаций, предложили депутатам отразить в законодательстве определение скрытой политической рекламы. Однако правящая партия отказалась принять эти поправки, что не вызывает удивления у главы Ассоциации молодых юристов Тамар Чугашвили. Скрытую политическую рекламу чаще всего используют именно правящая партия.
Скрытая политическая реклама вредна не только потому, что ставит конкурентов в неравные условия. Ее создают на бюджетные средства, и здесь уже речь идет об использовании административных ресурсов.
Внимание авторов доклада привлекли не только случаи скрытой политической рекламы, но и попытки явной дискредитации оппонента власти. Вместе с тем, Цкетишвили говорит об еще одной тенденции, которую выявил мониторинг.
Налицо проблема поляризованности СМИ. Три канала, общественные вещатели, медиа и Рустави-2 дают одну картину, а Кавказия, Маэстро и Девятый канал совершенно другую. На трех первых нет рекламы оппозиционных партий, на трех последних рекламы госучреждений.
Наблюдатели Центра по правам человека продолжают вести мониторинг рекламных роликов. Очередной доклад будет опубликован через несколько недель. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К предыдущей теме мы еще вернемся в нашей программе. Ну, а теперь новости из Северной Осетии. Там в ходе недавнего заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка под председательством Теймураза Мамсурова было предложено создать новую общекавказскую структуру – Высший совет народов Кавказа. По определению авторов идеи, этот институт народной дипломатии, опирающийся на традиционные ценности, смог бы стать огромной силой для спасения кавказских народов от внешних и внутренних угроз. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Зачем вдруг понадобился Высший совет народов Кавказа? Есть законы, существуют государственные структуры, исполнительные, законодательные. Дефицита общения между чиновным людом кавказских республик тоже не наблюдается. Банкеты и прочие посиделки за бюджетный счет на годовщинах республик и юбилеях их лидеров общеизвестны. И что это вообще такое, Высший совет кавказских народов? Кто и кого будет делегировать в этот новоявленный форум, претендующий на древний опыт кавказцев? Вообще, в последние годы кавказские власти взяли моду обставлять себя традиционными архаичными институтами. Причем это скорее не традиция, а их вольная интерпретация, что называется под себя. Возьмем, к примеру, совет старейшин при кавказских губернаторах или мэрах. Такое ощущение, что он заимствован из старых фильмов про индейцев. Да, было, но не так. Были старшие, которые руководили своим родом и, как сказал классик, судили распри молодых. Но совет старейшин при органе исполнительной власти – это скорее команда пенсионеров, которая по отмашке поддерживает любые решения местной бюрократии. По замыслу авторов, поддержка старейшин – это дополнительный источник легитимности в глазах общества, дефицит которой остро испытывает власть, говорит главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов.
То, что организовывается властью самой при себе, часто используется для легитимации решений. Это мы многократно видели, когда какая-то псевдообщественная структура обращается к власти как будто бы каким-то общественным запросом, а на самом деле этот запрос исходит от власти, и он связан с необходимостью легитимизировать поведение власти. Ну, например, мы помним, что Рамзан Кадыров именно по пожеланию общественности не стал убирать свои портреты городов и улиц Чечни.
По мнению этнопсихолога Александра Асмолова, современное кавказское общество, оказавшись в очень сложной для себя ситуации, пытается опереться на традиционные ценности. Региональная власть пытается манипулировать этим стремлением, говорит Александр Асмолов.
Одно дело опора на традиции, когда оно отражает истинные ценностные установки культуры. Другое дело, когда вместо истинных используется по формуле Игнатия Лайолы, генерала ордена иезуитов. Цель оправдывает средства. И тогда начинается квазитрадиция, псевдотрадиция. И под этой псевдотрадицией эти традиции становятся ряженными. И очень часто мы это имеем с политическими проявлениями жизни на Кавказе. Мы имеем традиции, обряженные в политическую маску, чтобы решить те или иные прагматичные цели и задачи. С этим мы очень часто сталкиваемся в социокультурной и ментальной жизни современного Кавказа.
Интерпретированные бюрократией традиционные институты и ценности превращаются в стойло для кавказского общества, в легитимацию беспредела власти по никогда не существовавшим аддатам. Эту фальшь чувствует молодежь. Она отвергает эти сфальсифицированные аддаты и уходит в более понятный ей радикализм. Поэтому никому эти институты не нужны. Ни высшие советы народов, ни низшие, ни съезды аксакалов, ни слеты кавказских девственниц. Есть законы, есть органы власти, которые должны решать проблемы и отвечать за свои действия перед обществом. Наверное, этого достаточно. Мурат Гукимухов специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Завтра, 14 августа, исполняется ровно 20 лет с начала грузино-абхазского вооруженного конфликта. И именно в этот день грузинские войска перешли Ингури по официально объявленной версии для охраны железной дороги. Это событие вспоминает и анализирует наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шари.
Не знаю, восклицал ли кто-либо хотя бы мысленно жребий брошен из тех, кто в группировке войск Госсовета Грузии под командованием Китавани переходил рано утром 14 августа 1992 года по Ингурскому автомобильному мосту в Абхазию. Ингур, конечно, пошире речушки Рубикон будет, не говоря уже о том, что и Тенгизу Китавани, и Эдуарду Шеварнадзе слишком далеко до Юлия Цезаря. Так или иначе, но последующие 13,5 месяцев войны свели на нет усилия поколений грузин, которые в течение предыдущего века с лишним смогли превратить грузинскую общину в самую многочисленную в Абхазии, превышающую число абхазов в ней в 2,5 раза, и навсегда, казалось, привязав Абхазию к Грузии. История складывается из сочетания множества объективных и субъективных факторов. Сейчас за Ингуром нередко можно бывает услышать проклятие в адрес Шеварнадзе, не говоря уже о Китавани, благодаря которым, по мнению плакальщиков, по территориальной целостности и была потеряна. Временно, надеются они, Абхазия. Не снимая ответственности за развязывание войны с названных лиц, я в то же время уверен, что бессмысленно пытаться тут назначить конкретных виновных и свести все дело к их действиям. Тем более абсурдно обвинять в этом абхазов, которые хорошо помнили, что происходило в Абхазии в 1937-53 годах, и оказали вооруженное сопротивление тем, кто пришел поставить их на колени. Все мы, живущие сегодня, независимо от того, на какой из сторон конфликта мы находимся, заложники того, что было до нас, катастрофа махаджирства XIX века, натиск на Запад грузинских переселенцев, взлет политической карьеры Сталина, эти и другие факторы еще задолго до нашего рождения подводили нас к тому, что произошло 14 августа 1992-го. Ну а личности, что ж, и они имеют значение. На днях прочел очередное, посвященное дате начала грузино-абхазской войны, интервью одному из грузинских изданий Эдуарда Шеварнадзе. Совершенно ничего нового. Все тот же лепет про охрану танками железной дороги. Интересно, а чем могло помочь сохранности следующих по ней грузов то, что уже утром 14 августа в Чимчире воины Госсовета сорвали со здания районной администрации государственный флаг Абхазии. Меня еще умилила следующая фраза из интервью тбилисского пенсионера. «Если бы не предательство, мы бы эту войну не проиграли, поскольку с первого дня ее начала и до конца мы были правы». Конец цитаты. «Вообще-то все на свете проигравшие», — заметил кто-то в интернет-комментариях к интервью «Ино СМИ», рассуждают обычно о некоем предательстве. А я подумал о правоте. Ну а кто из начинавших войну считал себя неправым? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся к теме скрытой политической рекламы в предвыборный период в Грузии. И у нас на линии прямой связи из Тбилиси сейчас политолог Рамаз Сакварелидзе. Добрый вечер, Батон Рамаз.
Добрый вечер.
У меня к вам такой вопрос. Вот ваши многие коллеги утверждают, что засилье скрытой политической рекламой под так называемой социальной рекламой видно невооруженным глазом сегодня. Вы тоже так считаете?
Да. В принципе, уже давно рекламный запах в грузинском эфире крутится, и в основном это касается как раз того, что можно назвать скрытой политической рекламой.
А для чего это делают власти, по-вашему? Они что, так не уверены в собственных силах, в своей победе на выборах?
Есть много симптомов, указывающих на то, что они не уверены в своих силах. Идет репрессия на оппонентов, финансовая, юридическая. Идет вот незаконное использование рекламного ресурса, абсолютно бесконтрольное использование административного ресурса и так далее. И все это делается из-за того, что они очень не уверены в своих силах и очень многого боятся.
Ну, тогда получается, Батну Рамаз, что эти ролики на самом деле имеют, не имеют того действия, которого добиваются власти. Они тогда должны работать с обратным эффектом.
С обратным эффектом они во многих случаях работают. Но дело не только в том, что правильно или что нет. Проблема как раз в том, что все израсходуется, все делается любой шаг, многие из которых неэффективны, но все-таки делается как результат паники. Опять-таки, предложенное вами объяснение, они боятся.
Да, ну, как вы считаете, возможно ли таким образом, ну, не хочется говорить слово «обмануть население», но, тем не менее, как-то усыпить его бдительность, что ли, я не знаю?
Ну, бдительность усыпляется, это одно. Вы, наверное, может быть, слышали, что...
Обнадежит как-то.
Начали... арестовать тарелки.
То есть, да, мы знаем об этом, мы посещали эту тему.
Вся суть в том, что такими антеннами получали информацию лишь регионы. Вот власти позаботились о том, что эти регионы не получали бы информацию. То есть проблема в том, что для населения создавать именно тот облик жизни, который предлагается ведущими каналами. А в этом облике ведущую роль блага, творительного начала, всего блага, всего государства и так далее, отводится, конечно, не столько партии, даже одному человеку, руководителю этой партии.
Батну Рамаз, а что этому всему может противопоставить оппозиция с ее ограниченными возможностями?
Да, оппозиция очень часто говорит, и в принципе, ответ на ваш вопрос, на другой вопрос тоже служит то, что сказано не раз, что в принципе этими шагами власти как раз рекламную функцию выполняют для оппозиции. Не только вы, но и граждане Грузии приходят к выводу, что власти боятся. А если они боятся, то тогда граждане тоже начинают думать о том, не перейти ли к другому, так сказать, оппоненту. То есть своими этими неуравновешенными шагами фактически делают дела оппозиции. Власти делают рекламу оппозиции.
Услугу своеобразную.
И поэтому оппозиции ничего, да, услугу. Ничего и не надо делать. Просто надо ждать, сколько ошибок допустит, допустит власть.
Спасибо.
А остальное они делают лишь одно, ну, собирают митинги на часок другой, очень коротковременные, где собирается много народу. Это фактически парад поддерживающих сил. И это довольно-таки впечатляющее зрелище.
Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. У нас на линии прямой связи из Тбилиси был политолог Рамаз Сакварелидзе.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Взгляд из». В ней наш постоянный автор Владимир Голышев вновь возвращается к главной теме прошлой недели – августовской войне 2008 года.
Есть в футболе верная примета – не забиваешь ты, забивают тебе. Медведев, похоже, об этом не думал, когда покорно уступал старшему товарищу президентское кресло. Четвертая годовщина битвы за Цхинвал, которую Дмитрий Анатольевич считает своим главным достижением, расставила все точки над «и». Праздник главе российского правительства испортили дважды. В кино и в жизни. Фильм «Потерянный день», получивший на Ютубе сотни тысяч просмотров, вышел в аккурат к праздничку. Известные всей стране военачальники 15 минут вдумчиво, со вкусом, вытирают от Дмитрия Медведева ноги, как об тряпку. Собственно, попадание тряпки в президентское кресло и стало, по версии генералов, причиной вооруженного конфликта. Коварный враг якобы увидел, что во главе России теперь не витязь в тигровой шкуре, а пустое место, и схватился за кинжал. Медведев запаниковал, долго не мог ни на что решиться, пока, цитирую, Владимир Владимирович Путин из Пекина не надавал пинков по одному месту. Это я процитировал Юрия Балуевского, начальника генштаба на тот момент. Но дальше, как говорится, ехать некуда. Журналисты попытались выяснить, кто заказчик и исполнитель данного киношедевра. Никаких неожиданностей. Все приметы указывают на петербургский Пятый канал, принадлежащий близкому другу Владимира Путина Юрию Ковальчуку. Ну, впрочем, и так понятно, что тот же генерал Шаманов слова на камеру не скажет без путинского разрешения. И Балуевский тоже, и все остальные. А в жизни Дмитрия Медведева огорчил сам Владимир Путин. Он де-факто подтвердил версию, представленную в подметном видеоролике. Медведев уже мозоль себе натер на языке, рассказывая героические сказки о своей самостоятельности. Ни раз и ни два он врал, будто первый телефонный разговор с Путиным у него состоялся уже постфактум. Путин-премьер никогда с этой версией не спорил, даже поддакивал. Путин-президент щелкнул хвостунишку по носу, и его цхинвальские лавры вмиг облетели. По версии Путина, военную операцию в Цхинвале он запланировал за 1.5-2 года до августа 2008-го. Подготовил местных ополченцев и затаился. Находясь в Пекине, он получал информацию из своих источников, непосредственно с места ведения боевых действий. И дважды звонил Медведеву. Слово «пинки» Путину не особенно нравится. Но в остальном его к суровым генералам нет претензий. Вот примерно так Путин ответил на вопрос журналиста об этом злополучном фильме. На этом фоне гордое поедание Медведевым осетинских пирогов в Цхинвале и самодовольный трёп в Фейсбуке только усиливают комичность ситуации. Ведь это только начало. Заработал закон сообщающихся сосудов. Путин и дальше будет самоутверждаться за счет своего незадачливого предшественника. Ведь медведевское унижение – самый простой, доступный и дешевый способ вернуть Путину, ну хотя бы часть величия, пошатнувшегося в ходе дикой расправы с тремя молодыми женщинами, о которой сегодня без преувеличения говорит весь мир. Путин же нас любит простые эффективные решения. Отнять, посадить, нахамить, закошмарить. К тому же Медведеву изначально отводилась роль козла отпущения, на которого спишут все социально-экономические проколы. Так чё ж тянуть? Между тем, такой способ самоутверждения говорит о путинском бессилии. Если в ход пошли настолько незамысловатые приемы, значит, ситуация у него действительно критическая. То ли Богородица услышала отчаянно неуставную молитву панк-феминисток, то ли просто старость, возраст пенсионный, пора домино осваивать и переходить на кефир. Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
В Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухуми Ицхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кети Боджуришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. Правящая партия «Единое национальное движение» назвала имена кандидатов в депутаты. 25 абхазских курсантов отправляются на обучение в военные вузы России. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Ну а сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Юридическая группа лидера политической коалиции «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили обжаловала в апелляционном суде решение Тбилисского городского суда о наложении штрафов на бизнесмена и экс-футболиста Кахи Каладзе за незаконные пожертвования в ходе предвыборной кампании, сообщает «Новости Грузии». Апелляционный суд должен вынести решение в течение 48 часов. Как заявил адвокат Шалват Удумадзе, защита не имеет иллюзий, что будет вынесено объективное решение, добавив, что следующей инстанцией для обжалования будет Международный суд. Тбилисский суд 10 августа принял решение, согласно которому бывший футболист и кандидат мажоритарные депутаты от грузинской мечты Кахи Каладзе оштрафован на почти 17 миллионов лари. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство службы государственного аудита об аресте активов Каладзе. На следующий день суд наложил штраф на Бедзину Иванишвили в размере 20,2 миллиона лари. Это уже второй многомиллионный штраф за последние два месяца в отношении грузинского оппозиционного политика. В июне он был оштрафован на более чем 74 миллиона лари, от выплаты которых первоначально отказывался, впоследствии чего были арестованы его банковские активы в Грузии. В июле Иванишвили выплатил штраф, перечислив в бюджет около 80 миллионов лари. При этом бизнес заявил, что деньги перечислил с целью оказания помощи пострадавшему от стихии населению Грузии. Мэрия города Руставини согласна с проведением политической коалиции Бедзины Иванишвили «Грузинская мечта» 19 августа акции на площади Шартава, заявил один из лидеров коалиции, председатель консервативной партии Звиад Дзидзигури. Как сообщает «Грузия онлайн», ранее коалиция была отказана в проведении акции на центральной площади, перед зданием мэрии и на альтернативном месте на площади Дружбы. Причиной отказа мэрия в первом случае назвала запланированное на этот день на центральной площади мероприятие. Во втором – работы по реконструкции. Мэрия Рустави отказала в проведении акции уже в трех местах. Но, несмотря на это, коалиция все равно проведет акции на площади Шартава. Согласно законодательству, заявки на проведение акции носят уведомительный характер, отметил Дзидзигури. Апелляционный суд Одесской области рассматривает жалобу адвокатов Адама Асмаева, который подозревается в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, сообщает «Кавказский узел». Служба безопасности Украины 4 февраля в центре Одессы провела спецоперацию, в ходе которой был задержан уроженец Северного Кавказа Адам Асмаев, объявленный ФСБ Российской Федерации в международный розыск в связи с подозрением в подготовке терактов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня правящая партия «Единое национальное движение» назвала имена кандидатов в депутаты, которые будут баллотироваться в 10 одномандатных избирательных округах Тбилиси. Трое из них – действующие высокопоставленные чиновники, которые в скором времени, как это предписано законом, должны будут покинуть занимаемые ими должности. Но значит ли это, что ставшие бывшими чиновники не будут злоупотреблять административным ресурсом в ходе предвыборной кампании? Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Тбилисцы часто шутят, что в столице Грузии слухи почти всегда оказываются правдой. Уже давно поговаривали, что замминистра экономики Георгий Карбелашвили и замминистра юстиции Георгий Вашадзе будут баллотироваться мажоритарные кандидаты в Тбилиси. Неожиданностью не стало и то, что от национального движения выдвинутый бывший министр здравоохранения, а ныне вице-мэр столицы Андрея Урушадзе. Среди названных кандидатов только четверо – Арчил Гегенава, Михаил Маджавариани, Андро Алавидзе и Мираб Самадашвили – являются действующими депутатами. Причем с немалым стажем, а вице-спикер, генсекретарь правящей партии Михаил Маджавариани, бессменный с 1995 года, депутат всех созывов. Почему опять они и почему спустя 8 лет опять национальное движение, объяснил мэр Тбилиси Гиги Угулава.
Стал ли Грузия лучшей страной, чем 8 лет назад? Стал ли Тбилиси лучшим городом, чем 8 лет назад? И несмотря на многие проблемы, стала ли жизнь граждан лучше? На эти вопросы есть положительные ответ у гораздо большего числа людей, чем сторонников национального движения. А это означает, что наши граждане не хотят возвращаться в прошлое, граждане не хотят мечтать о прошлом.
Заявил Гиги Угулава, который вместе со спикером парламента Давидом Бакрадзе представлял однопартийцев, выдвинутых кандидатами в депутаты. Несложно догадаться, что, употребив слово «мечта», мэр Тбилиси бросил камень в огород оппозиционной коалиции «Грузинская мечта». Кандидат Георгий Карбелашвили сегодня, однако, признал, что никогда не стоял перед столь серьезным вызовом. Его можно понять. Он родился в элитарном районе Тбилиси и Ваке, где и будет баллотироваться. И не понаслышке знает, что эта часть города на предыдущих выборах всегда отличался оппозиционным настроем. А вот замминистра юстиции Георгий Вашадзе заговорил о проекте, который до недавнего времени курировал, о Доме юстиции.
Как Дом юстиции является одним из лучших успешных проектов в мире, так и Исанский район Тбилиси мы должны превратить в центр развития, и мы это обязательно сделаем.
По закону Вашадзе, как и двое его однопартийцев, Карбелашвили и Урушадзе, 14 августа должны сложить полномочия. Но формальная отставка перед выборами отнюдь не является гарантией того, что кандидаты в депутаты от партии власти не будут использовать административный ресурс. Представитель Ассоциации молодых юристов Татули Тодуа отмечает, что очень сложно понять, где проходит грань между национальным движением и правительством. Избирательный кодекс Грузии очень либерален, и в предвыборной агитации могут участвовать лица, занимающие высокие должности.
Это и президент, и министр, руководители департаментов, их заместители. Перечень очень длинный, и, естественно, этим лицам доступны административные ресурсы. И здесь дело не ограничивается лишь тем, что они служебный транспорт используют в своих партийных целях.
Юрист Transparency International Georgia Ирина Урушадзе отмечает, что особенно сложно отследить действия представителей местных властей. Уже выявлены факты, когда главы управления в регионах в рабочее время агитируют в пользу правящей партии и дают поручение подчиненным действовать так же. НПО, следящие за предвыборной кампанией, надеются, что межведомственная комиссия при Совбезе Грузии, надзирающая за ходом выборов, будет активнее реагировать на такие факты. Зев Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну, а наш корреспондент Тимур Кигурадзе вышел на улицы Тбилиси, чтобы узнать о том, как жители столицы и что жители столицы думают о тех, кто может стать депутатом парламента от их районов.
Нас в Гудане Сусо Джаджлиани от Народного собрания. Я буду голосовать за него. Считаю, что это достойный человек, достойная личность, отличный спортсмен. Думаю, и как политик он хорошо проявит себя. Он столько повидал, что, думаю, он ни в чем не ошибется. Я ему доверяю на все 100%.
Мне очень интересно, кто у нас мажоритарий, но я не знаю. Я пока не решила, за кого голосовать. У меня нейтральная позиция, подожду развития событий. А вообще, я думаю, что пока наши мажоритарии ничем себя не проявили. Может быть, конкуренция между националами и оппозицией их подхлестнет. Не знаю.
Я еще не определился, за кого голосовать. Мне нужно больше информации. Кандидаты вроде как ходили в нашем районе, но я не был на этих встречах.
Голосовать, наверное, я буду за кандидата от правящей партии. Правда, кто мажоритарий у нас, я не знаю. Думаю, депутат должен быть просто компетентным человеком. Только это и важно на самом деле.
От нашего района будет проходить Джонди Богатурия. Буду голосовать за него. Он хоть что-то доделает.
Я отдам голос оппозиционному мажоритарию. Хотя, если честно, то до сих пор я не видел никакой пользы, которую бы мажоритарии принесли нашему району. Может быть, я не прав, но таково мое мнение.
Я еще думаю, за кого голосовать. Я не слежу за тем, кто будет идти от нашего района. Вообще, мажоритарий – важная фигура, но он мне лично никогда не помогал.
Националы сегодня утром вроде объявляли своих кандидатов, но я никого не запомнил. Мажоритарий – очень важный человек, он должен решать все проблемы района. Я не помню имен, но в нашем районе есть вроде как двое достойных кандидатов. Голосовать буду за оппозиционного. Правда, программы у всех партий похожи, но правящая партия ни к чему хорошему не привела. Посмотрим, может, оппозиционеры могут сделать что-то хорошее для народа.
Я не знаю нашего мажоритария. Мне вообще все равно, кто будет. Я даже не знаю, когда эти выборы будут. И мне неинтересно.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И вновь к новостям из Сухуми. Согласно лимиту, 25 абхазских курсантов отправляются на обучение в военные вузы России. Среди желающих учиться там были отобраны самые лучшие по результатам экзаменов. В рамках подготовки в течение месяца они прошли теоретическую и общевойсковую подготовку. Военная присяга самопровозглашенной Республики Абхазия – заключительный этап этой подготовки. На принятии присяги побывал и наш корреспондент Денис Кузьмин.
Лимит на учебу для военнослужащих Абхазии в военные вузы России является ежегодным и плановым. Отбираются лучшие из лучших курсантов. Накануне отправки они принимают военную присягу и проходят обучение уже в качестве военнослужащих Абхазии. В этом году Абхазия отправляет в Россию 25 курсантов, сдавших экзамены и прошедших общевойсковую подготовку. Курсанты изучили обязанности солдата, владение личным оружием, действия солдата на поле боя и другие особенности своей нелегкой профессии. Военная присяга – заключительный этап этой подготовки. Как отмечает начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Владимир Васильченко, в этом году отбор проводился с особой тщательностью.
В этом году, в отличие от двух предыдущих, можно сказать, что уже отбор осуществлялся более тщательно, комиссия работала более предметно, и очень большое внимание уделялось именно теоретической подготовке молодых ребят в объеме средней школы. Практически с Россией этот вопрос согласован. Сколько нам ребят нужно отправить, столько мы отправим. Какие вузы нужно, те вузы мы отправляем. Даже если у нас в вооруженных силах нету каких-то частей специальных, все равно мы этих специалистов готовим, чтобы в последующем использовать их в резерве. Вот такая наша задача.
Рассказывает начальник Генштаба. Жесткого лимита в отношении абхазских военных нет, равно как и нет ограничений со стороны военных вузов России. Лимит формируется, исходя в первую очередь из предпочтений самих курсантов и корректируется сообразно их учебным и общевойсковым показателям. Отправляя своих граждан в Россию, говорят в Министерстве обороны, Абхазия хочет, чтобы назад вернулись высококвалифицированные специалисты, способные оказывать реальную помощь республике. Поэтому Министерство обороны на протяжении всего периода обучения осуществляет контроль за своими студентами. Говорит Владимир Васильченко.
В этом году у нас, допустим, есть и военно-морские училища, значит, в Академию связи, и в общевойсковые училища. То есть тут мы еще преследуем цель не только, значит, получить кадры для вооруженных сил Абхазии, но и готовим специалистов, которые в последующем смогут работать и в народно-хозяйственном, в экономическом комплексе. Допустим, у нас нету военно-морских сил в составе наших вооруженных сил, но мы в военно-морских училищах учим наших ребят, значит, на специальности, которые в последующем будут востребованы для организации и образования нашего флота Республики Абхазия, которое, я убежден, что в недалеком будущем все равно будет.
Выражает уверенность Владимир Васильченко. Никита Габня также полагает, что к окончанию его учебы в Абхазии будет военный флот, и его специальность связиста, которую он освоит в России, придется как нельзя кстати. Никита уезжает учиться в высшее военно-морское училище имени Петра I в Санкт-Петербурге, и его выбор основан на семейных традициях.
Мой выбор связан с тем, что у меня родственники, вот отец моей матери тоже был моряком, и я решил тоже, думаю, пойду по его стопам, так как быть моряком это считается высшим подразделением как-то и более элитные войска. Как я думаю, уже в дальнейшем, как я закончу там, думаю, уже и у нас в Абхазии будет морфлот. И если здесь будет, то я тогда поступлю на военный морфлот и буду служить в Абхазии. Моя профессия – электросвязь. Я буду очень наблюдателен, конечно, никого близко не подпущу, и буду всеми своими силами защищать Республику Абхазия.
Поделился своими планами Никита. Можно не сомневаться, что окончив учебу и вернувшись, без работы ребята не останутся. Дома их будет ждать служба на офицерских должностях, в зависимости от образования, которое они получили. Приняв присягу, абхазские курсанты взвалили на себя двойную ответственность. Им не просто нужно проявить способности в учебе, но и показать себя в России достойными гражданами своей страны. Впрочем, сами ребята, как и подобает солдату, свою учебу воспринимают как боевое задание, а значит, стыдно за них не будет. Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
В ингушском городе Карабулаке представители неправительственных организаций встретились с чеченскими беженцами в месте их компактного проживания, которое называется промжилбазой. Беженцы просят общественных деятелей помочь им в возвращении в свои дома, рассказывает Жанна Тарханова.
Жители Чечни от боевых действий спасались в соседней Ингушетии с самого начала второй военной кампании. Большинство из них вернулось спустя несколько лет домой. Немалая часть смогла покинуть пределы Северного Кавказа и даже России. Но есть и такие, кто по-прежнему ютится в так называемых местах компактного проживания. В Карабулакском МКП проживает 48 семей чеченских беженцев. В Чечне им предлагают комнаты в общежитиях. Но стоит ли одни каморки менять на другие, задаются вопросом многие из них. Моя собеседница Малика одна воспитывает 4 детей. Писала письма президенту России, главам Чечни, Ингушетии. Приехавший из Грозного чиновник посоветовал ей выйти замуж и таким образом решить жилищную проблему. Власти Ингушетии предложили чеченским беженцам арендовать жилье, пообещав выделить на это деньги. Но беженцы просят местные власти выдать деньги на руки, чтобы они сами могли приобрести недвижимость на территории Ингушетии. С такой просьбой они обратились к главе республики Юнусбеку Евкурову. По словам моих собеседников, Евкуров категорически исключил этот вариант. Мои собеседники предположили, что власти не хотят выдавать деньги людям, поскольку не уверены, что они будут потрачены действительно на приобретение жилья. Если беженцы пустят средства на другие нужды, то проблема их обустройства сохранится. Председатель общественной организации «Грозненские ингуши» Руслан Кариев убежден, что причина отказа беженцам кроется в другом. Приобретая квартиры для беженцев сами, власти получают откаты от строительных компаний и бизнесменов, поэтому и против денежных выплат на личные счета нуждающимся в жилье беженцам, говорит Кариев. Он рассказал мне, что в Министерстве регионального развития России ему разъяснили, что беженцы имеют право для покупки недвижимости получить деньги на руки. На практике ингушские власти предлагают чеченским беженцам 2 варианта. Или вернуться в Чечню, или ожидать очереди на получение жилищных сертификатов, но это может затянуться надолго. В год в Ингушетию приходит не более 5 таких сертификатов. Из 48 семей беженцев желание вернуться в Чечню выразили только 12, говорит беженец из Грозного Умадгири Хашагульгов.
Мы написали отказные. Беженцы, оставшиеся в Ингушетии, просим, чтобы соблюдалась Конституция России. Нет, ингушская власть нас обратно не хочет. Но ингушская власть нас и обустроить не хочет.
Умадгири Хашагульгов лично просил Евкурова помочь с выделением средств. Предлагал перечислить деньги на индивидуальные счета людей, а взамен лишить их статуса беженца. Это решение устроило бы нас, говорит Хашагульгов. Однако глава Ингушетии не пошел на это. Магомед – беженец из Грозного, по национальности ингуш. У него 6 детей, он не намерен возвращаться в Чечню и просит выдать деньги ему на руки вместо жилищных сертификатов.
Надеемся в сердцах, что наше руководство, наша страна поможет обездоленным, нищим, Я бы хотел бы построиться там, где я считал бы нужным себе. Нам нужны средства, чтобы вместо этих квартир, которые нам обещают уже 20 лет и там 17 строить, знакомым выдают, незнакомым не дают. Чтобы одинаково, в порядке очередности, выдавали сертификаты на жилье, и вопрос был бы решен. И все были бы довольны.
Рассуждает Магомед. По окончании месяца Рамадан, если их проблемы не будут решены, беженцы, возможно, проведут голодовку протеста. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
К международным событиям. Предвыборная кампания МИДа Ромни получила энергичный импульс после того, как 11 августа кандидат в президенты США от Республиканской партии официально выдвинул конгрессмена из Висконсина Пола Райана кандидатом в вице-президенты, рассказывает Алан Давыдов.
Митт Ромни и взятый им в предвыборный тандем Пол Райан продолжают четырехдневный агитационный тур на автобусе. Проведя серию субботних ралли в Виргинии, в воскресенье они встречались с избирателями в Северной Каролине. В промышленном городе Хай-Пойнт их приветствовали вдоль дороги тысячи людей. На многолюдном митинге в здании мебельного склада Пол Райан говорил о необходимости полностью изменить ситуацию не только в экономике и бюджетной сфере, но и в самой предвыборной кампании, где по рейтингам Митт Ромни продолжает отставать от Барака Обамы. Мы можем обратить ситуацию вспять. Нам это по плечу. Мы способны вернуть страну на правильный путь, снова дать людям работу. Мы можем избавиться от долгов, чтобы наши дети унаследовали жизненные стандарты лучшие, чем наши, ибо это именно то, что наши родители сделали для нас. К сказанному Райаном Ромни добавил, что хотя у них двоих впереди длинная дорога, воскресенье стало вторым днем на пути возврата к прогрессу Америки. 42-летний Пол Райан, возглавляя бюджетный комитет Палаты представителей, известен как автор республиканского варианта федерального бюджета, в котором предлагается сочетать сокращение государственного финансирования социальных программ с сокращением корпоративных налогов. Последнее, по мнению Райана и его сторонников, должно ускорить экономический рост. Дэвид Аксельрод, старший советник предвыборного штаба Барака Обамы, в воскресном интервью телекомпании CNN заявил, что избрание Пола Райана кандидатом в вице-президенты, судя по всему, нацелено на то, чтобы вдохновить наиболее консервативных республиканцев, пока не доверяющих Ромни. Вместе с тем, считает Аксельрод, выбор Ромни вызовет озабоченность у представителей среднего класса, студентов и пенсионеров. Я полагаю, что Обама видит в Райане очень одаренного, способного человека. Вместе с тем, президент считает неправильной его доктрину. Конгрессмен Райан – выразитель идеологии правого крыла, и это отражено в занятой им позиции. В проект бюджета, который он составил для республиканской фракции Нижней Палаты, заложены новые налоговые льготы для миллионеров, и это в то время, как мы сокращаем расходы на стипендии студентам, на научные исследования, на все, что способствует нашему росту. Президент также не согласен с идеей Райана о необходимости перевода государственной системы медицинского страхования пенсионеров на ваучерную основу, что в конечном счете переложит расходы в $1000 на плечи стариков. Президент Барак Обама в воскресенье заочно поздравил Пола Райана с выдвижением кандидатом в вице-президенты. Выступая на мероприятии по сбору средств в Чикаго, Обама с подчеркнутым уважением отозвался о Райане. Вместе с тем назвал его идеологическим лидером республиканцев в Конгрессе. Я знаю его. Я приветствую его вступление в предвыборное состязание. Конгрессмен Райан – достойный человек, хороший семьянин. Он способен в отчетливых формулировках излагать мировоззренческую концепцию Митта Ромни. Но это та концепция, с которой я в корне не согласен. Мой оппонент, конгрессмен Райан и их союзники в Конгрессе считают, что если мы просто избавимся от дополнительного регулирования деятельности крупных корпораций и дадим больше налоговых льгот самым богатым американцам, то это даст работу и процветание всем членам общества. Вот что они предлагают. Вот где они за нас возьмутся, если выиграют выборы. И это не домыслы. Это опубликовано на их веб-сайтах и включено в проект бюджета, за который республиканцы в Палате представителей голосовали неоднократно. На слова президента спокесмен предвыборного штаба Ромни ответил заявлением, обвиняющим Обаму в ведении кампании запугивания и обливания грязью. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в заключение нашей программы спортивная тема. В Лондоне закончились Олимпийские игры, и настало время их анализа, подробного ознакомления со статистикой побед и поражений. О том, как выступили в Лондоне кавказские спортсмены, в материале Олега Кусова.
В командном зачете победу одержали Соединенные Штаты Америки. На втором месте Китай, на третьем – Великобритания. Среди победителей Олимпийских игр многие спортивные эксперты называют и кавказских спортсменов, которые выступали не только за Россию, Грузию, Армению и Азербайджан, но и за Узбекистан, Казахстан и даже Канаду. Только российские кавказцы принесли своей команде 17 медалей из 82. Воспитанники кавказского спорта хорошо помогли и другим странам. Выступая за Узбекистан, борец-вольник Артур Таймазов стал олимпийским чемпионом в тяжелом весе, а Саслан Дигиев – бронзовым призером в весе до 74 килограммов. Бронзовую медаль для Азербайджана завоевал и Хета Газюмов, борец вольного стиля в весе до 96 килограммов. Особо результативной стала Лондонская Олимпиада для осетинских спортсменов. Осетины в составе национальных команд России, Азербайджана и Узбекистана завоевали 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы. Артур Таймазов стал трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе. Он повторил неофициальный рекорд среди кавказцев. До него трехкратным становился только борец вольного стиля дагестанец Бувайсар Сайтиев. Специалисты посчитали, что гипотетическая сборная Осетии могла занять в Лондоне 29-е место в командном зачете, обойдя Турцию, Аргентину, Канаду и другие страны. Выступала на играх представительница этого народа, родившаяся в подмосковном городе Одинцове, Софья Очигава. Отец у нее осетин, а мама грузинка. Софья занимается боксом в весе до 60 килограммов. В Лондоне она завоевала серебряную медаль. Среди южнокавказских команд выше всех в неофициальном командном зачете поднялся Азербайджан, заняв 30-е место и завоевав 10 медалей. Команда Грузии на 40-м месте с 7 медалями. Команда Армении на 60-м. У нее 3 медали и нет ни одной золотой. О выступлениях южнокавказских спортсменов в Лондоне размышляет белийский спортивный обозреватель Давид Клебадзе.
Азербайджанцы выступили достойно. Они лучше, чем спортсмены грузинские, армянские спортсмены. Хочу поздравить нашим азербайджанским друзьям. Они здорово выступили. Что касается армянских спортсменов, делегации Армении, я, честно говоря, большего ожидал от них. У них хорошие боксеры, у них традиция штанги. Юрий Кавардан, вспомним, это эпоха тяжелой атлетики. Не так, как хотели, наверное, армянские друзья, болельщики, выступили их не спортсмены. Что касается грузинских спортсменов, сегодня начали, что вот мы завоевали все медали и так далее, и так далее. Я никого не хочу обидеть, но через 5-6 лет, наверное, только родственники этих спортсменов, которые взяли третье место, будут вспоминать и хвастаться, что их родственник в Лондоне завоевал бронзовую медаль. Так что не очень... Такое почетное третье место, притом это в борьбе, когда кроме тебя еще есть человек, который взял третье место. А что касается серебряных медалей, это значит, что с одной стороны это хорошо, мы вошли в финал, выступили против будущего чемпиона, но 3 раза мы проиграли самый решающий поединок. Это что-то значит, это о чем-то говорит. Значит, мы не до конца были готовы. И готовился 4 года, и не готов к решающей встрече. Оказался парень, который спас репутацию. Это Лаша Шадатуашвили. Блестящий борец, выиграл свое выступление в дзюдо. Руководители нашего спорта, мне все понятно. Они хотят сохранить свои места, посты и оправдываются перед публикой, перед очень требовательными грузинскими болельщикам. Единственная большая победа – это мало для нас, честно говоря.
Как вы объясняете своеобразный успех осетинских спортсменов?
Я не буду перечислять. Вы знаете, что осетинские спортсмены всегда выступали очень здорово на Олимпийских играх. Я не буду перечислять все фамилии. Они, большинство из них носили и носят грузинские фамилии. Но они по национальности, они осетины. Осетины всегда... своим упорством, своим трудолюбием они навсегда выделялись. И я очень обрадовался, когда выступил хорошо, если спортсмен из Абхазии в борьбе. который выиграл нашего грузинского спортсмена. Но он проиграл в финальной среде, я очень огорчился. Выступал еще осетинский из Кимала спортсмен наш. Осетин, наш осетин, наших краев. Так что, если все было нормально, если наша страна была в нормальном положении, все эти спортсмены были бы имени Грузии, выступали, и у нас были большие успехи. Я надеюсь, что через 4 года все будет нормально.
Это был спортивный обозреватель из Тбилиси Давид Клибадзе. Говоря о цхинвальском борце, он имел в виду вольника Беська Кудухова, завоевавшего серебряную медаль весовой категории до 60 килограммов. Четырехкратный чемпион мира и чемпион Европы, он родился 15 августа 1986 года в Ленингорском районе де-факто республики. Олег Усов, радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы нашей программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Вочеришвили. Всего вам доброго и до завтра.